Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Урок Россиеведения». На этой неделе Владимир Путин сделал заявление буквально накануне. Он сказал, что Коммунистическая партия Советского Союза продвигала разрушительные для СССР идеи. Его слова приводят РИА Новости. Я цитирую. «Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем не обязательно было это делать. Можно было провести преобразование, в том числе демократического характера, и без этого», указал глава государства, после чего он продолжил, снова цитирую. «Хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего отечества, СССР, находилась коммунистическая партия, не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства», сказал Владимир Путин. И сегодня мы попробуем определить роль КПСС в распаде Советского Союза. У нас в гостях политолог Павел Светенков. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру» и телеграм, конечно же, «Говорит МСК Бот», который мы вам, вас, уважаемые слушатели, призываем активно использовать для связи с нами. Очень долго, планомерно стороны спорят. Одни говорят, что Запад, треклятый Запад, и шпионы развалили государство. Другие утверждают, в том числе, и вот мы, я зачитала сейчас слова президента, да, что, ну, считает, что все-таки партия упустила государство. Вы к какому лагерю сами?
Ну, вы знаете, я отношусь скорее ко второму лагерю, то есть в данном случае я согласен с Владимиром Путиным, и действительно вклад КПСС в развал СССР был очень значительным.
Каким?
Потому что прежде всего, когда основывался СССР, были заложены под его основанием бомбы, заложены причем лично Лениным, и эти бомбы впоследствии сработали. Первое, значит, когда Советский Союз только создавался, конкурировали два плана. Так называемый сталинский план автономизации. Сталин и Дзержинский предлагали, чтобы будущие союзные республики, такие как Украина, Белоруссия, в тот момент еще существовала Закавказская Федерация в составе Азербайджана, Армении, Грузии, вошли бы в состав России на правах автономных республик. Ленин этот план отверг и обозвал Сталина и Дзержинскими, и Дзержинского великорусскими держимордами, что очень смешно, потому что Сталин и Дзержинский, естественно, соответственно, грузин и поляк. Но Ленин заявил, что бывает, что и народцы у нас пересаливают по части великодержавного шовинизма. Ну, цитата может быть не буквальная, но смысл такой. Вот. И, соответственно, Ленин предложил сценарий, по которому все республики объединялись в Советский Союз, будто бы на равноправных основаниях. Проблема заключалась в том, что это предполагало право свободного выхода любой республики из СССР в любой момент. Это право было зафиксировано в Советской Конституции 1924 года, и это право было повторено в Конституциях 1936 года и Конституции, то есть так называемой Сталинской Конституции, и Конституции 1977 года, так называемой Брежневской. Собственно говоря, в общем-то, Советский Союз с точки зрения государственного устройства был федерацией, и в мире достаточно много федеративных государств. Ну, навскидку, Соединенные Штаты, Германия, Австрия, Швейцария, Индия, Бразилия. В общем, достаточно много. Но очень мало федеративных государств, где есть право выхода субъектов, республик из состава. То есть Ленин заложил эту бомбу тогда, в 22-м, по-моему, году, когда была, собственно говоря, вот эта вот дискуссия о создании Советского Союза.
Сразу вопрос, Павел. Вы утверждаете, что это бомба, потому что это потом привело, или вы считаете, что изначально полагалось, если допустить автономные республики, вообще статус, автономный статус, то статус автономии, простите, то это сразу трактовалось как возможность развала в любой момент?
Ну, это называется право на сецессию, то есть право на отделение. И, в общем-то, разумное государство такое право своим субъектам не дает.
Ну как? Ну вы только что перечислили, сколько государств.
Я перечислил, которые не дают право на отделение.
А, не дают права.
Не дают права на отделение. Угу. То есть это федеративное устройство, да, но в его рамках далеко не всегда предусматривается право на отделение. Это очень редко, когда на законных основаниях часть одного государства может отделиться от части другого. Ну, я могу припомнить, вот у нас Узбекистан до сих пор сохраняет в своей конституции право Каракалпакии, значит, республики в его составе на отделение путем референдума. И вот и еще, может быть, пару таких государств с трудом можно вспомнить, и все. То есть невозможно, чтобы Техас заявил, знаете, а мы отделяемся от Соединенных Штатов, до свидания. Или чтобы Бавария отделилась от Германии. Хотя у Баварии, извините меня, есть очень большие основания, чтобы быть независимым государством, потому что Бавария была веками независимым, сначала курфюршеством, потом королевством.
То есть надо там было это зафиксировать как-то по-другому, чтобы даже...
Конечно,
чтобы
безусловно. Безусловно. Это первое обстоятельство. Вот это вот право на сецессию, право на отделение, которое было заложено в Советской Конституции и которое не решился потом отменить Сталин и не решился потом отменить Брежнев. Андропов, как утверждал его помощник Вольский в своем предсмертном интервью, я имею в виду Вольский в своем предсмертном интервью, не Андропов, так вот Андропов будто бы хотел изменить территориальное устройство Советского Союза, сделать штаты вместо республик, ну, видимо, исключив возможность отделения. Но он этого сделать не успел, правление Андропова было очень коротким, 82-84 год, и Андропов нигде официально об этом не заявлял. Мы знаем это только из вот этого интервью, которое Вольский дал, по-моему, газете «Известия» незадолго до своей смерти. Соответственно, советские вожди сохранили вот эту вот систему, когда любая республика союзная могла свободно отделиться. И когда возник кризис, у них не было аргументов против желания, например, Литвы, потому что все началось с Литвы, выйти из состава СССР. Литовский Верховный Совет постановил, мы выходим. Государство возглавлял коммунист Горбачев. И, а как он мог осуждать? Конституция коммунистическая. Ленин выступал за право нации на самоопределение, за отделение,
буква вплоть закона. До отделения.
Да, тут и буква закона, и идеология работала, что гораздо важнее. Понимаете, ведь, грубо говоря, для коммунистической идеологии она как немножко псевдорелигия, да, то есть Ленин с этой точки зрения как бы святой, да, в кавычках пророк, да, соответственно, Горбачев как правоверный коммунист, он не мог пойти против Ленина, а Ленин совершенно четко высказывался за право на отделение.
692-й говорит, 90-е республиканские партийные элиты захотели монетизировать свою власть, стать президентами, премьерами, мирами, просто олигархами, западным помог, а центр их не обуздал. И если центр сильный, то никто отделиться не посмеет, говорит 692-й. А 757-й вообще говорит, России как таковой не было, была структура секций из нацреспублик. Ну, Россия страна была такая.
Ну, Россия была, но Россия была слабейшей союзной республикой. Это тоже было очень крупной проблемой внутри Советского Союза. Потому что все республики имели свои отдельные компартии. Ну, то есть была компартия Украины со своим первым секретарем, Молдавии, там, Белоруссии. Общероссийской компартии не было, была союзная. И поэтому, хотя РСФСР существовала, у нее не было однозначного лидера. И РСФСР была фактически слабейшей республикой. Республиканские министерства российские по сравнению с союзными всегда считались второго сорта в советский период. Это тоже, кстати, закладывало мину под Советский Союз, потому что вызывало возмущение, а почему Россия столь слабая. То есть огромную роль, например, в позднем Советском Союзе играли выходцы с Украины. У власти были Хрущев, бывший первый секретарь ЦК Компартии Украины, Брежнев, бывший первый секретарь Днепропетровского обкома Украины, Подгорный, бывший первый секретарь Компартии Украины, и Шелест, Щербицкий были, по-моему, членами Политбюро, это руководители Украины и так далее. То есть выходцы с Украины после Сталина играли огромную роль в управлении Советским Союзом. Вот сейчас нынешние украинские власти орут, что Украину все обижали в Советском Союзе, а ведь правили практически сплошь выходцы именно с Украины.
Александр Черкун говорит, так ведь СССР был союзным, а не федеративным государством.
Ну, с точки зрения высокой теории, это тоже федерация. Правильно, Советский Союз. Соответственно, проблема заключалась в том, что, во-первых, вот это вот право на сецессию, на право на отделение, которое прошло через все советские конституции. Вторая проблема. Очень неряшливо был заключен, собственно, сам договор о союзе СССР. Почему? Потому
который
что...
Который подписывали все республики,
да,
имеете в виду?
Да. Тогдашние республики. Их было на тот момент 4. РСФСР, Россия, Украина,
еще 22-го года,
Белоруссия, совершенно справедливо, и Закавказская Федерация. Потом количество республик расширилось. Почему неряшливо? Потому что было поручение от съезда, первого съезда депутатов СССР, съезда Советов, чтобы ЦИК, то есть орган, который действовал между съездами, Центральный исполнительный комитет, расширил, дополнил договор, там, внес изменения, представил новую версию на утверждение уже следующего съезда, 24-го года. Проблема, однако, в том, что ЦИК в процессе в 23-м году решил сразу уж Конституцию принять. И Конституцию он составил из вот этого союзного договора и из, по-моему, Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, если мне память не изменяет. Но эта декларация носила чисто идеологический характер, а с договором произошла непонятная штука. Он вошел в состав Конституции, но было непонятно, он как отдельный документ прекратил действие или нет. И это тоже не было никак отражено нигде в документах. Я, когда был ребенком, я в какой-то книге нашел этот договор 22-го года, прочел и стал интересоваться, он действует и не действует у взрослых. И никто мне не мог ответить. Ну, я думал, ну, может быть, там учитель истории не знает, может, родители не знают, там где-то сидят профессора, которые знают. На самом деле, никакие профессора не знают, потому что это было оформлено так, что повис большой знак вопроса. И тот факт, что этот договор не был отменен, и было непонятно, то ли он действует, то ли он не действует, он был использован как раз в позднюю перестройку, опять-таки для развала СССР.
Вот смотрите, получается, Павел, все-таки, что юридические коллизии какие-то привели к тому, что в республике решили отделиться, а центр, будь он сильным, он бы это не позволил сделать.
Ну смотрите, Советский Союз делал ставку на национальные республики. В национальных республиках, таких как Украина, например, проводилась в 20-х годах так называемая политика коренизации. То есть украинизации. Хотя и города, и подавляющее большинство населения говорили по-русски, и, в общем-то, были русскими. Им насильно навязывали украинский язык и специфическую украинскую культуру, при этом завезенную из Австро-Венгрии. А эта культура в том формате, в каком она была завезена, она была направлена против России.
А Сергей Одинцов говорит, разве не коммунисты пропагандировали братство народа? И, наверное, здесь опять стоит обратить внимание на цитату Владимира Путина. Хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества СССР находилась коммунистическая партия, а не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства.
Это не совсем точное мнение. Почему? Конечно, коммунистическая партия формально не продвигала идеи национализма, но она поддерживала все местные региональные национализмы. Она поддерживала украинский национализм на Украине, белорусский в Белоруссии и так далее. Она поддерживала все те виды национализма, которые были направлены фактически против России. И за счет компромисса с этими видами национализма
и
существовал Советский Союз.
А с другой стороны...
Так русификации не было, была коренизация. Понимаете, то есть были постоянные попытки навязать местные языки тем людям, которые на них никогда не говорили. То есть очень важно, к вам приходят и говорят, ваш родной язык украинский.
Нет, или к вам приходят, а вы не хотите ли, изучить ваш язык, который там, на котором говорили ваши предки.
Объявляют родные, на котором не говорили ни вы, на котором не говорили ни ваши предки. И вот суть политики коренизации.
Нет, подождите секундочку, Павел. Одно дело, мы ставим вопрос так, или с другой стороны, большая же ставка делалась на тот же самый изучение, там, я не знаю, фольклора, там, прошлого и так далее. Это же было...
Ну, правильно.
Ну.
Фактически коммунисты занялись чем? Они занялись
чем?
Национальным строительством в республиках Советского Союза. Отдельных наций, которые по состоянию уже на перестройку были вполне готовыми и были готовы отделиться от Советского Союза. Они, собственно, это и сделали.
То есть вот она ошибка КПСС, вы об этом.
Безусловно. То есть любое современное государство, оно что делает? Оно производит некое единство национальное.
Но, с другой стороны, понятно, что если полностью людей лишить какого-то, будем говорить, знаний о своих корнях и какое-то, ну, что-то новое тотально предлагать, то ну, очень сложно, наверное, без компромисса управлять этими же самыми людьми, народностями и прочее.
Ну, их не лишали, на самом деле, знания о корнях, им навязывали специфическое знание, зачастую направленное против России, против русских, и это знание...
Что в Киргизии было это, что...
Конечно, там, извините, всегда поднимались на щит люди, которые занимались восстаниями против России и против царского правительства, и эти восстания зачастую сопровождались массовыми убийствами, эти люди всегда поднимались на щит, и соответственно, компромисс между коммунистами и местными националистами, он всегда был временным, потому что местные, естественно, воспринимали то, что происходит, как просто этап в строительстве своих национальных государств. И они были правы в 90-е уже годы. Извините, секретарь ЦК Компартии Украины по идеологии Кравчук стал президентом Украины. И он стал проводить гораздо более националистическую политику, чем, наверное, проводили бы ее какие-нибудь правоверные националисты из РУХа или там приехавшие из Канады. Ну, в Канаде крупная украинская община, соответственно, она весьма радикально считалась.
Кукин говорит, распад запустили решение 20-й партконференции, но этих решений хотел народ.
19-й, наверное, вы имеете
в виду. Ни один человек не хотел жить по-старому. Не знаю. Про какую партконференцию идет речь?
Ну, видимо, 19-й, если имеется в виду партконференция при Горбачеве. Если мне память не изменяет, она все-таки была 19-й. Но дело не в этом. Само устройство Советского Союза было таким, что оно не могло не взорваться, я уже про это сказал, и оно взорвалось. Первая проблема – право на отделение в любой момент. Вторая проблема – очень неряшливый союзный договор. И Горбачев эту тему поднял и заявил, что нужно новый заключать договор. А это означало, что фактически власть заключать этот договор переходит к руководству республик. Ну, первый-то договор республики заключали, правильно? Значит, новый договор опять должны были республики заключать. В этом уже содержалась возможность, еще одна возможность распада СССР. Ну, потому что, а если республика не хочет заключать договор? А если, понимаете...
Все же заключили в итоге? Все
нет, нет. Ну как, новый союзный договор не был заключен. Это тогда, в 22-м году, был. А Горбачеву не удалось новый союзный договор заключить. Собственно, Советский Союз потому и распался.
Я поняла вас.
Украина отказалась, остальные тоже не проявили большого энтузиазма.
Ну, СНГ потом создали просто.
Ну, СНГ — это же не государство, понимаете? Это так, иллюзия.
Содружество. А Сергачев, так наш слушатель, подписывается в Твиттере. В Российской империи было право на отделение?
Нет, конечно. Ну что?
Не было. В империи Российской...
Ну, это монархия, во-первых. В Российской империи были субъекты с разным статусом. Ну, то есть, например, Финляндия фактически пользовалась автономией, специальным статусом. Там были вассальные государства Хива и Бухара и так далее. Но, естественно, никакого права на отделение не было, и не было национальных субъектов, были губернии.
588-й. А зачем они поддерживали националистов?
Чтобы стравливать с русскими, и на этом принципе старом римском «разделяй и властвуй», и, собственно, основывали свою власть.
Подождите, тогда вы говорите про события все-таки конца 80-х годов, начала 90-х, или уже такие стычки какие-то, они происходили в расцвете, в период расцвета советского государства?
Ну, Советский Союз, в сущности, на этом принципе и был построен. То есть коммунисты в борьбе против белого движения оперлись на местные национализмы. В отмен на это они этим местным национализмом сделали кучу уступок. И эта куча уступок была зафиксирована в том числе и конституционным путем. И так до конца Советского Союза и продержалась. Больше того, Советский Союз шел на совершенно безумные шаги, на мой взгляд. Ну, например, в 1945 году Сталин позволил Украине и Белоруссии напрямую вступить в ООН. То есть Украина и Белоруссия являются членами ООН с момента основания. При этом... Важно заметить, что в ООН входят только независимые государства. Никакие регионы никакого другого государства никогда в ООН не входят. Какой бы регион ни был суперавтономный, какая бы там совершенно либеральная государственная система ни была, никогда не позволят вступить в ООН ни Баварии, ни Квебеку, ни Шотландии, никому. То есть вот регионам, которые теоретически могли бы претендовать на независимость в тех или иных государствах.
757-й говорит, ну, в 56-м году в Будапеште показали, что бывает с правом народа на самоопределение при сильном центре. Ну,
понимаете,
ответите, да.
Нельзя, во-первых, все заливать кровью, да, и не всегда есть возможности. И всегда нужно иметь возможность апеллировать к закону, к праву.
Ну и 56-й год все-таки... Ой, простите, события в Будапеште...
Ну, имеется в виду подавление венгерского восстания.
Да, но Венгрия же не была
Венгрия,
частью Советского Союза.
Ну, Венгрия была, конечно, независимым государством, безусловно.
Поэтому
но имеется в виду, что
смешиваем.
Была подавлена попытка отделения Венгрии от Советского Блока. Это правда. Хотя Венгрия, конечно, не была частью Советского Союза, но я думаю, наш слушатель этого и не имеет в виду. Он имеет в виду, что была попытка...
Самая идея, да.
Да. Вот. Но после этого в Венгрии настал гуляш-коммунизм, так называемый. Там был достаточно высокий уровень жизни при кадре. Вот. И Венгрия, в общем-то, была на особом счету. Как они про нее писали, самый веселый барак советского лагеря, социалистического лагеря. Про нее шутили тогда. Так вот, Сталин позволил Украине и Белоруссии, которые были будто бы частями СССР, вступить в ООН напрямую. У любого государства, которое получает независимость, А время от времени такое происходит даже в наши дни. Всегда есть две проблемы. Это проблема добиться международного признания. Проблема добиться признания со стороны материнского государства, то есть того, от которого отделяемся. И проблема вступления в ООН. Это, на самом деле, очень большие проблемы, которых часто решить очень трудно. Вот посмотрим на то же Косово. Вы сейчас его упомянули. Косово сейчас признал весь Запад. Косово признали 100 государств, включая там США, Европейский Союз, по-моему, Япония признала и так далее. Но поскольку не признали отделение Россия, Китай и Сербия, собственно, страна, от которого Косово, от которой Косово пытается отделиться.
Потому что ООН не 100 государств.
Так вот, там где-то 200, да. Так вот, до сих пор Косово не член ООН, у нее проблема. Угу. А у Украины, когда она отделялась от Советского Союза, проблемы вступления в ООН не было. Это не просто член ООН, это основатель ООН. Есть список государств-основателей. У Украины не было проблемы. Они просто отделились. Отделились они почему? Потому что Советская Конституция раз, которая разрешает отделение. Потому что отказались подписывать новый союзный договор два. И три уже члены ООН. У них был полный пакет документов. У них было все готово с юридической точки зрения для отделения уже года с 45-го.
Есть, но однако все-таки это произошло позже.
Это произошло позже, но условия были созданы великолепные просто. Украина уходила из Советского Союза с населением в 50 миллионов человек, с прекрасной промышленностью, с амбициями крупнейшего европейского государства, со статусом члена основателя ООН.
Но возникает
это
тогда...
Это просто рафинад и шоколад. РСФСР, России пришлось заново вступать в ООН. Мы специальную ноту направили странам в Совет Безопасности, что мы принимаем на себя обязательства Советского Союза, и мы теперь будем как бы вместо Советского Союза и в Совете Безопасности состоять и везде.
Тогда вопрос логично возникает.
То есть с Россией была проблема после распада СССР, а с Украиной никаких проблем не было.
Вы так педалируете тему Украины, Павел.
Ну просто это наиболее яркий пример.
Я поняла вас. Но если вы говорите, что эти бомбы, как вы их называете, были заложены еще Лениным, то весь процесс отделения и вообще распада Советского Союза, он начался спустя много-много лет, спустя 70 лет. То есть, скажем так, некоторые источники говорят, что одной из причин распада Советского Союза это стало ослабление такой стержневой роли Компартии. И это привело к тому. Ну, потому что логичный вопрос возникает. А если у них была все это время возможность отделиться, а что они этого не делали, если так плохо было в Советском Союзе?
Ну, во-первых, процесс шел на протяжении всех советских лет. И, извините меня, понимаете, то есть...
Я прошу прощения. То есть, как только Советский Союз был создан, сразу начался процесс выхода государства из Советского Союза?
Создание условий, да.
Создание условий.
Я уже говорил, что была так называемая кампания коренизации, когда навязывались в республиках не только союзных, но и автономных местные языки, которые подавались как родные. А это очень важно. То есть приходит к человеку, который ни сам на этом языке никогда не говорил, ни предки его не говорили, и говорят, вот твой родной язык. Изволь изучить, иначе мы тебя не примем в ВУЗ, мы тебя не примем на работу в министерство и так далее. Эта программа коренизации проводилась много десятилетий, еще с 20-х годов. И в конце концов она привела к образованию национальных элит и националистически мыслящих элит в подавляющем большинстве советских республик, за исключением РСФСР, Российской Федерации. Вот. И, собственно говоря, это тоже создало огромную бомбу под СССР, потому что практически элиты... И интеллигенция, национальная интеллигенция всех союзных республик. А что элиты национальные, что интеллигенция была создана именно политикой советской власти. Они думали, что им Советский Союз чего-то не додает. Они все считали, что их объедают, обпивают, что у них крадут все. И если не Советский Союз и не Россия, они бы жили еще лучше. Они бы жили как в Швейцарии. Думали все эти республики. Это мнение было очень распространено, например, в Грузии, в Советской, которая была очень богата, даже по мировым меркам. И это было очень распространено на Украине, где в 90-е годы был популярен лозунг «Москали исти ваше сало», то есть «Москали едят ваше сало». Это было одним из аргументов, что вот отделимся от России и заживем богато.
Все-таки я обращаю ваше внимание, Павел, что не только Украина была частью Советского Союза,
это просто
только Украина
наиболее
отделилась.
Яркий пример и самая крупная советская республика после России.
Хорошо. Павел Светенков у нас
трудно
в гостях.
Трудно сразу 15 республик рассказывать.
Павел Светенков, политолог, у нас в гостях. Говорим о роли КПСС в распаде Советского Союза. Это урок «Россиеведение». Продолжим через 4 минуты.
Урок «Россиеведение».
Это урок «Россиеведение». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Говорим мы сегодня о роли КПСС в распаде Советского Союза. У нас в гостях политолог Павел Светенков. 7373-948. Телефон прямого эфира. Павел, наденьте, пожалуйста, наушники.
Хорошо.
Начинаем принимать звонки от наших слушателей. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день. Вот гость студии сказал, что когда возник кризис, то начался распад, республики начали выходить и так далее. Скажите, кто автор этого кризиса? Какова роль руководителя, как навести порядок и каким способом из этого кризиса? Кто дал возможность действовать движущим силам этого кризиса?
Спасибо,
кто сознательно,
Сергей.
Кто сознательно не сделал ставку на громадную часть КПСС, которая мыслила себя централистки, которая оставалась партией единомышленников? Кто это сделал?
Спасибо, Сергей Алексеевич, принято.
Ну, честно говоря, во-первых, если вы намекаете на Михаила Сергеевича Горбачева, то, наверное, это сделал он, но нужно учитывать, что самого Михаила Сергеевича избрало Политбюро и предлагал его кандидатуру официально, как известно, Андрей Андреевич Громыко, многолетний министр иностранных дел СССР и вообще культовая фигура в истории Советского Союза второй половины 20 века. То есть, в общем-то, можно сказать, что верхушка КПСС пошла на изменения, на реформы, не понимая того, чего она хочет добиться и как она хочет добиться, и в итоге налетела на ряд кризисов, которые они то ли не предусмотрели, то ли не захотели предусмотреть. Эти кризисы были связаны с очень простой вещью. Никто не ставит телегу впереди лошади, никто не проводит политические реформы прежде, чем экономические. А Горбачев именно этим и занимался. При этом занимался в максимально неприемлемой форме, потому что если бы он хотел сделать парламент в том смысле, в каком он существует в западных странах, то все-таки, наверное, не следовало собирать съезд народных депутатов. Потому что история показывает, что подобные как раз органы, ну, например, в свое время Людовик XVI созвал генеральные штаты во Франции, и эти генеральные штаты стали субъектом революции. Они превратились сначала в национальное собрание, потом в учредительное. И король был, в конце концов, свергнут и казнен. То же самое, в принципе, аналогичную роль во многом сыграл съезд народных депутатов СССР, а потом и РСФСР. То есть Горбачев даже на уровне тех институтов, которых он создавал, он программировал кризис.
Я еще раз обращаю ваше внимание на заявление Владимира Путина, от которого можно оттолкнуться. Он говорит, что можно было провести преобразование, в том числе демократического характера, и тогда, видимо, если продолжать речь или мысль, можно было как-то спасти.
Но обратите внимание, что вот те же самые китайцы идут по совершенно другому пути. Они сначала начали экономические реформы в 79-м году, и политическую систему они трогать не стали. У них как компартия правила, так она и правит. Причем безальтернативно, фактически однопартийная система, хотя малые партии там у них существуют еще со времен Мао Цзэдуна. Вот. И, в общем, Китай в экономическом строительстве добился больших успехов. И понятно, что когда экономика достаточно разовьется, он станет демократическим в нынешнем западном смысле. То есть существует масса же государств, так называемых новых индустриальных стран. Их раньше так называли, в 80-е, в 90-е. Которые прошли путь от диктатур к современному, развитому и демократическому обществу, сначала преобразовав свою экономику.
569-й. Поддерживать нацкультуру — это не стравливать народы. Вот зачем сейчас навязывают английский язык? Видимо, какую-то параллель пытаются 569-й провести. Ну вот хорошо. Давайте.
Но английский язык сейчас язык международного, вернее, общения.
Ну просто знать языки — это...
То есть, грубо говоря, вот извините, дело не в этом. Если вы, допустим, ученый, и вы хотите публиковаться в каких-то высокорейтинговых журналах, вы должны писать по-английски. Ну вот, извините, вот так сейчас устроена мировая наука. Поэтому, если вы не знаете английского, вы этого не можете делать.
Тогда вот на это ответьте, на этот тезис. Поддерживать нацкультуру — это не стравливать народы.
Коммунисты, понимаете, в каком контексте поддерживать и что поддерживать? Коммунисты поддерживали те части национальных культур, которые были направлены против России, против истории Российской империи, против русского народа. Зачастую изображая всю историю как столкновение с царизмом. Там,
ну, подождите, ну больше понятно, что Советский Союз возник уже после того, как была разрушена Российская империя.
Но... Ну как? Ну, это первое обстоятельство. А второе обстоятельство, любое современное государство должно производить единство. Единство, чтобы люди говорили как минимум на одном языке, чтобы они друг друга понимали, чтобы была общая культура, чтобы не было конфликтов и так далее. В Советском Союзе это было не так. Вот эта политика коренизации, когда вот эти вот языки внедрялись даже в тех областях, в тех...
Например, приведите. Вот,
ну, та же самая Украина. Я же говорю, политика коренизации.
Нее, что-то
Украина,
еще было?
Белоруссия.
Что еще?
Этого уже более чем достаточно, потому что, помимо всего прочего, ведь, грубо говоря, во времена Российской империи считалось как, что есть русский народ. Этот русский народ состоит из трех ветвей. Великоруссов, малороссов и белорусов. При Советском Союзе было объявлено, что существует три разных народа, то есть фактически русский народ поделили, русские, украинцы и белорусы, и стали активно стравливать, причем в Украине и Белоруссии стали создавать фактически отдельную государственность, опираясь, в общем-то, на антироссийские и на антирусские версии истории.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. Так, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло. Здравствуйте.
Да, как вас
Добрый
зовут?
Добрый день.
Станислав.
Станислав, ваш вопрос, пожалуйста.
Ну, тут пару позиций.
Да.
Первое, то, что Путин сказал, что развалило КПСС, СССР, да? Это немножко общо. Давайте говорить конкретно. Вот у меня знакомый есть, он был в конце советского периода одним из руководителей округа ПВО в Азербайджане. И когда там начинались беспорядки, они собирались в Баку, вот руководство КПСС местного, военные, КГБ, и слали депеши в Москву, предупреждая, кто конкретно, фамилии, что собираются делать. Москва молчала, КПСС, КГБ в Москве молчала. То есть можно сделать вывод, что не КПСС развалила страну, а именно верхушка партии, которая уже решила приватизировать все.
Спасибо.
Это раз.
Да.
И второе.
Что?
Второе. Вот у меня мать, она вот училась в советское время. Не было никакого раздрая, была дружба народов. Когда она училась, в ее группе были русские, якуты, грузины. Не было никакой стравливания народов против русских. Это вранье.
Спасибо, принято.
Ну, а откуда же тогда взялся распад Советского Союза, если никакого стравливания не было? И почему Советский Союз распался столь быстро? И почему распад Советского Союза возглавили секретари союзных компартий? Извините, Шеварднадзе кем потом стал? Президентом Грузии. Кем стал секретарь ЦК Украинской компартии по идеологии? То есть местный Суслов, Кравчук.
Он стал президентом Украины. Вот как раз, но невозможно же это сводить к тому, что просто эти люди знали грузинский или эти люди знали украинский, и МЕ говорит, Латвия, Эстония, Литва тоже?
Латвия, Эстония, Литва отделялись на особых основаниях, потому что Запад не признавал их присоединение к СССР, и а Горбачев был склонен признать их независимость, это очевидно. Вот. И там возглавляли процесс немножко другие люди, но тоже, опять-таки, Бразаускас, первый секретарь ЦК Литовской компартии, впоследствии был президентом уже независимой Литвы. То есть, поэтому рассказы о том, что была большая многонациональная дружба, ну, вы достаточно наивны. Процесс отделения союзных республик от СССР возглавили их коммунистические элиты, их коммунистическая верхушка.
А существует мнение, что вот на
практически повсеместно, то есть нигде не удалось, вот обвиняют местных националистов, да, они сыграли огромную роль в отрыве, но им нигде практически не удалось возглавить процесс.
А существует мнение, что вот следует понимать, может быть, причину распада Советского Союза, там, гибели Советского Союза, как, то есть страна исчерпала такие вот пространственные рамки, и государство далее не понимало или отказывалось понимать необходимость каких-то преобразований.
Ну, никаких пространственных рамок, я думаю, не было исчерпано, а исчерпалась советская экономическая модель. Она оказалась совершенно нежизнеспособной, экономика давала тяжелые сбои, а руководство Советского Союза не понимало, ну, или, опять-таки, не хотело понимать, как ситуацию изменить. В итоге они пошли путем политических преобразований, а политические преобразования вызвали просто коллапс сначала экономики, а затем и политической системы. И в ситуации этого коллапса как раз вот все те бомбы, которые еще Ленин со Сталином заложили, они взорвались.
А были ресурсы начать все-таки с экономических преобразований, а не с политических?
Я думаю, они были, конечно, и робкие попытки предпринимались. Принято ругать Горбачева за, например, антиалкогольную кампанию или кампанию повышения дисциплины на производстве. Кажется, что это такие смешные вещи. Но при раннем Горбачеве все-таки начался промышленный рост, там что-то несколько процентов повышения этого роста было. Повысилась рождаемость, собственно говоря. Вот поколение молодое 88-го года рождения, это во многом плоды, в том числе и антиалкогольной кампании, как ни смешно. То есть демографы это фиксируют. Ну, так, это таковы факты. Соответственно, было кооперативное движение, которое в своем начале оно могло, во всяком случае, ширпотребом обеспечить там одеждой, обувью и так далее людей. То есть были... В общем-то, ходы, которые могли позволить экономике развиваться нормально и постепенно перейти на нормальные рыночные рельсы без тотального кризиса и коллапса.
В каком состоянии, чтобы понимать, было госуправление накануне распада Советского Союза? Ну, за несколько лет, наверное, это конец 80-х все-таки годов, потому что очень много.
Вы знаете, система работала. Система работала, но Горбачев ее начал сознательно ломать, потому что он считал, что, видимо, ему угрожает переворот по тому сценарию, по которому свергли Хрущева. То есть соберется ЦК КПСС и его уволит. И поэтому он сделал все, чтобы создать противовесы стандартной советской элите. Ну, в частности, вот собрал этот съезд народных депутатов, попытался перенести центр власти в Советы и так далее, и так далее. И в итоге проиграл, потому что просто старую систему он дезорганизовал своими действиями, а никакой новой в сущности не выстроил. То есть 90-й и 91-й год, угу, чуть ли не каждый новый съезд народных депутатов давал Горбачеву все новые и новые полномочия. У него постоянно шло расширение. Он сначала был, по-моему, еще в 89-м году председателем Верховного Совета, потом его избрали президентом, потом провели реформу, расширили полномочия президента. И, в общем-то, все это не работало, потому что он дезорганизовал систему управления, и работали вот те бомбы, которые заложены были под Советский Союз Лениным и Сталиным.
Вы еще раз перечислите, вы настаиваете все-таки на вот этой коренизации, и на чем еще?
Значит, ну, с юридической точки зрения, право на сецессию отделения в любой момент, это право любой союзной республики, оно содержалось во всех советских конституциях. Право, значит... Да. Значит, дальше, второе, это крайне неряшливо составленный союзный договор, который Горбачев вынул из сундука, из пыльного, и начал новоогаревский так называемый процесс по заключению нового союзного договора. Это тоже очень сильно подорвало Советский Союз. Потому что одно дело апеллировать непосредственно к народу, а другое дело апеллировать только к руководителям республик. Это разные вещи. Это второе обстоятельство. Третье обстоятельство – плоды политики коренизации, которые проводились весь советский период. Четвертое обстоятельство, касающееся только Украины и Белоруссии, которое тоже сыграло роль – статус этих двух республик как членов ООН.
Я просто пытаюсь понять, вы говорили про сецессию как раз, про право
отделения. Давайте говорить отделение.
Да, право отделения республик. Я просто пытаюсь допустить, что, ну, проанализировать. То есть, с одной стороны, если бы этого не было, то неужели никакие катаклизмы, никакие, ну, скажем так, никакая революция была бы невозможна? Ну, потому что, условно, люди, которые хотят там поменять, грубо говоря, политический строй, смотрят, ага, у нас по документам есть такое право, пойдем отделяться. Или, ой, у нас в документах нет такого права, мы не будем устраивать революцию. Ну, как-то это не упрощаем.
Ну, отчасти вы правы, но то, как устроено государство и как устроена дискуссия об устройстве государства, это тоже очень важно, потому что, в сущности, все эти вещи, государство, существует у нас в сознании, у нас в головах, да, мы его не можем потрогать, да, это феномен нашего сознания. Так вот, грубо говоря, можно вспомнить, что тогдашняя горбачевских времен оппозиция добивалась отмены 6-й статьи Конституции. Почему? Потому что эта статья говорила о том, что КПСС является руководящей и направляющей силой. Почему? Потому что было невозможно без этого юридически создавать новые партии. А они все-таки стремились быть лояльными, тогдашние оппозиционеры. И тот факт, что в законе, в Конституции прописана именно подобная система, для них был фактором. То есть первоначально ведь не было многопартийности советской, а была, как же это называлось, демократическая платформа в КПСС, то есть фракция, была марксистская платформа, еще какие-то. Соответственно, закон был фактором. Понимаете, почему? Потому что закон фактор для силовых структур, для армии, и идеология тоже фактор для государственного аппарата, для людей. Советская идеология, она, с ее точки зрения, было невозможно защититься против желания республики отсоединиться от СССР.
Но армия не сразу ушла, сразу, ну, события даже в том же самом Вильнюсе можно вспомнить.
Ну, правильно, но у Горбачева не было никаких аргументов, а аргументы, на самом деле, очень важны. То есть у нас с советских времен принято думать, что важно только прямое насилие, а аргументы, слова не важны. Не важны какие-то юридические действия. На самом деле они важны в том числе и для убеждения людей тех самых силовиков, которые будут осуществлять насилие. Потому что солдат или там милиционер, или сотрудник там КГБ, он же не обязательно убийца, да, полоумный. Да, для него он, и для него важно таковым не быть. Для него важны аргументы, почему он так действует. Одно дело осуществлять законное насилие в защиту своей государственности, а другое дело совершать просто вот исполнять незаконный приказ преступного руководства. Горбачеву удалось создать впечатление на примере Тбилиси, потому что при подавлении беспорядков там войска обвинили в применении саперных лопаток. На примере Вильнюса Горбачеву удалось создать у собственной армии, у советской армии, впечатление, что они выполняют незаконные приказы сумасшедших начальников.
Хорошо, ну а как люди, демонстрации многотысячные, в том числе и в Москве были? Как правильно это объяснить? Чем? Тоже люди прочитали Конституцию и все, ага, пойдем.
Ну, а в чем проблема? Митинги-то и были за смену власти тогда, они не были за развал СССР. Первоначально на том референдуме, который Горбачев провел, все высказались за сохранение Союза, mm-hmm. хотя там была очень кривая формулировка, но тем не менее. Вот, понимаете, для армии, для силовых структур важен закон, важно, что там написано. Понимаете, а советские законы были таковы, что советский какой-нибудь офицер, открывая Конституцию, он не мог возразить против желания Литвы отделиться. Просто... Потому что там было написано, в любой момент отделяйтесь.
Очень многие видят, ну, по крайней мере, такое мнение высказывается, в причинах развала Советского Союза. Это а, гонка вооружений, просто не смогли победить. И б, это вообще любая экономическая гонка и так далее. Там, догоним, перегоним Америку и прочее. Есть, ну, скажем так, ресурсов просто-напросто не хватило.
А я думаю, что это чепуха. По состоянию на момент распада СССР население СССР насчитывало 300 миллионов человек, ну, может быть, 250. И 240, кажется, миллионов было население США.
А ВВП на душу населения?
Конечно, было ниже, но это вина советской экономики, извините.
Так вот, и вот мы уже говорим про
ресурсов
причины.
Не хватило, потому что советская экономика носила такой характер, что она не могла все это поддерживать.
А
но кто мешал создать
все...
нормальную экономику?
Вот.
Современный Китай, извините меня, имеет экономику сопоставимую с Соединенными Штатами и продолжает расти.
7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас
Добрый
зовут?
День.
Юрий.
Да, Юрий, вопрос.
Давайте мы честно посмотрим. Вот все-таки Китай живет лучше нас.
Про Советский Союз надо... говорим и про роль КПСС.
Да. Вот Советский Союз развалили, это Горбачев, Ельцин, и сейчас продолжают Путин.
Ой, этим. Ну что это такое?
Ну, все, ну да, все. Действительно, Советский Союз развалили Горбачев и Ельцин, но не надо забывать, что Горбачев — это генеральный секретарь, дослужившийся еще при Брежневе достаточно членом Политбюро. В 80-м году стал Горбачев членом Политбюро. В 78-м он стал секретарем, в 79-м кандидатом в члены Политбюро, в 80-м членом Политбюро Горбачев. А Ельцин был первым секретарем Свердловского обкома, то есть не последний он был человек в КПСС, и он был кандидат в члены Политбюро уже при Горбачеве. То есть это высшие коммунистические руководители. То есть тезис о том, что не КПСС развалило, ну, верхушка КПСС, хорошо.
А, есть тут вопрос про Европейский Союз. Сейчас я даже попробую
Давайте,
его
отлично.
Найти. Люди просят какие-то... Вот, нашла. Алексей, есть ли схожие или другие предпосылки распада ЕС и чья роль в этом? Можно какие-то параллели провести?
Предпосылки для распада ЕС есть, потому что ЕС до сих пор не может определиться, кем он хочет быть. То ли единым государством, угу. конкурентом Соединенных Штатов, то есть такой Соединенными Штатами Европы. Вот так европейцы пытались изначально создать такую сверхдержаву. Либо он пытается быть кашей-размазнёй, непонятной конфедерацией, где непонятно, кто принимает решение. Они находятся вот в состоянии-то таком полуразобранном
состоянии.
Ну как,
открытый рынок, открытые границы.
Ну вот прекрасно к ним сейчас схлынул поток мигрантов, и все от этого открытого рынка с открытыми границами захотели внезапно отделиться и поставить закрытые границы и так далее. Вот, то есть у ЕС именно эта проблема, что они ни рыба, ни мясо. То есть они застыли в некой переходной форме, они пока не создали единого государства, они и не развалились окончательно на мелкие государства. В этой ситуации они могут стать добычей более крупного хищника, потому что США продвигают идею трансатлантического партнерства, то есть огромной торговой зоны, которая будет включать и Европу, и США, и Канаду.
Справедливости ради, все-таки действующий президент за это, а вот два кандидата, которые борются между собой, они все-таки говорят, пока
не доработаны. Посмотрим, что будет после их прихода к власти кого-то из них, то есть или Хиллари Клинтона, или Дональда Трампа. Ну так вот, если будет создана такая зона, то вполне возможно, что ЕС уже и не понадобится. Поэтому, конечно, главные акционеры ЕС, то есть Германия и Франция, они сейчас находятся в большой тревоге, потому что их проект проект неожиданно может завалиться на бок.
Как вы считаете, Павел, долго еще будем спорить по поводу того, кто причастен к развалу Советского Союза и почему это произошло? И насколько важно, чтобы вот именно такую точку поставить? Вот было вот так, а не иначе?
Я думаю, что спорить будем до тех пор, пока не придем к консенсусу, то есть к пониманию проблемы. И я думаю, что сам по себе этот спор продуктивен, потому что если мы хотим сохранить наше нынешнее государство, то мы должны извлечь уроки из прошлого. Поэтому
а
обсуждать...
этого не произошло еще?
Мне кажется, еще не очень, раз уж мы по стольким историческим вопросам не согласны. Поэтому мы должны извлечь уроки из прошлого, мы должны извлечь уроки из тех ошибок, которые сделали наши, ну, грубо говоря, предки или предыдущие руководители. А для этого очень важно понимать, где эти ошибки были сделаны.
А вам не кажется, что эта ситуация заведомо такая, это бег по кругу, потому что, ну, скажем так, Российская империя существовала в определенную историческую эпоху, геополитическая обстановка и прочее. Потом возник Советский Союз. Совсем другие условия были. А если постоянно пытаться идти вперед и оглядываться назад, ну тогда и сложно понять, о чем мы в будущем-то хотим.
Нет, ну минуточку. Если мы ставим себя... есть такое понятие, по-моему, в Библии, тростник ветром колеблемым. Это значит, что человек, зависящий от внешних обстоятельств. Все-таки сущность человека как раз в том состоит, человека разумного и человека умелого, да, состоит в том, чтобы преодолевать внешние обстоятельства. Это, в общем, природа, в природе людей, в природе всего человеческого рода. Поэтому мы должны извлекать ошибки и только уроки из ошибок, сделанных в прошлом, и только тогда мы сможем двигаться в будущее.
7373948 это телефон прямого эфира, 7373948.
Я добавлю крошечное. Да. Есть известное высказывание Андропова: мы не знаем страны, в которой живем. Так вот, надо знать страну, в которой живем, тогда никаких распадов не будет.
В которой живем или в которой жили? Это разные вещи.
И жили, потому что та страна, в которой мы живем, это, в частности, результат той страны, в которой мы жили. Да, это мы как бы получаем некое наследство, и культурное, и политическое, и историческое, поэтому надо его изучать.
7373948 это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте. Ой. Нет, сейчас попробуем вас. Давайте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, как вас зовут?
Анатолий Сергеевич.
Анатолий Сергеевич, пожалуйста, вопрос.
Вот нынешние правители...
Да они... не про нынешних правителей, да что ж такое-то. Мы говорим про события уже скоро 30-летней давности. Господа, это историческая программа. Еще раз напоминаю вам. 7373948. Говорим о роли КПСС в распаде Советского Союза. Говорим про конец 80-х, начало 90-х, а не про 2016 год.
Господи, 7373948. Это было вчера, уже 25 лет прошло, господи.
А что делать? 7373948, слушаем вас, алло. Да.
Здравствуйте, Владимир, под запретами Москва. Ой. Дело в том, что система сама виновата, потому что этой системой могут управлять единицы и извне элементарно, то есть брат того же Горбачева, они чуть прижали, он...
Система виновата. Я поняла, да, спасибо. И 10-10 говорит, так подписывается, до Горбачева специально поставили, чтобы он развалил Советский Союз.
Ну, может, и специально поставили, но поставил это Политбюро. Понимаете, был парадокс такой, что, в общем, если считать, что Советский Союз разваливали, то разваливала-то его сама партия, потому что кто провозгласил перестройку? Генеральный секретарь. Кто одобрил перестройку? Центральный комитет. То есть для советских людей это тоже, кстати, была проблема, потому что в газете «Правда» пишут, что там все неправда, да, и в газете «Правда» пишут, что никакого коммунизма нет. Ну, я условно говорю, я в кавычках говорю, да, но когда подобные тезисы исходили от самих иерархов коммунистической системы, ну, естественно, все это дезорганизовывало само государство, и у людей в мозгах появлялось некое непонимание.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Валерий Махов.
Да, Валерий, слушаем вас.
Действительно, в 90-е годы проявились все предатели, почему из «Жигулей» «Мерседесы» не превращались. Дело в том, что дружба народов была, насколько вот я знаю, и ездил по странам, слава богу, с мамой там, да. И еще, вот мне поясните, когда в Венгрии, в Чехословакии подавляли восстание, эти те страны, которые напали на Советский Союз, уничтожали, снабжали фашистов танками и все остальными, мы что, не имели права там навести порядок такой, который нас устраивал? Тогда это была страна еще с фашистующими элементами, которые спрятались.
Принято,
как
спасибо.
Принято.
Ну, понимаете, ведь американцы тоже в свое время жестко задавили, например, Японию. На Японию просто две ядерных бомбы скинули. Тем не менее, Япония остается союзником США, потому что это выгодно. К сожалению, и Венгрия, и Чехословакия, они могли бы оставаться нашими союзниками, несмотря на специфическое прошлое, несмотря на историю, но им просто в какой-то момент стало невыгодно, они от нас сбежали. Вот в чем проблема. То есть проблема в том, что не сработала советская экономическая и политическая политическая система. К американцам тоже огромное количество претензий со стороны их союзников, но они все-таки остаются с ними, потому что американская система эффективна.
У нас в гостях был политолог Павел Светенков. Это был «Урок России видения». Павел, спасибо, что
пришли.
Спасибо
вам, до свидания.
Я с вами прощаюсь до завтра. Далее уже в студию придет Юрий Буткин, и к нему ожидается... А кто к нему придет, вы узнаете. Новости.
Урок «Россия ведения».